Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. Открываем мы сегодня выпуск журнала, как обычно, новостью любопытной, на мой взгляд. Может быть, не самое главное, может быть, она скорее носит такой психологический характер, может быть, она интересна с точки зрения оценки текущей нашей жизни, но нам она показалась привлекательной, и мы ее, во-первых, поставили первой, а во-вторых, и прокомментирует ее у нас авторитетный, замечательный эксперт.
Белорусские новины. Лукашенко назвал власти Украины нациками. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что националистические идеи не свойственны рядовым жителям Украины, а нацики в стране находятся только в ее правящей верхушке. Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные, ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики, цитирует Лукашенко агентство «Белта». По словам главы государства, нацики – это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет, а потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие – это наши люди, уверен президент. Он пояснил, что именно поэтому счел необходимым поздравить украинский народ с Днем Независимости. При этом Лукашенко счел странной реакцию украинских политиков на это поздравление. Лукашенко также добавил, что недавно в США пообещали оказать Украине военную помощь в 3 миллиарда долларов. Для того, чтобы украинцы погибали и дальше, подчеркнул президент.
Прокомментировать эту новость и порассуждать о ней я попросил Андрея Кривошеева, нашего старого друга Себра. Он возглавляет агентство «Минск Новости», известный журналист белорусский. В агентстве «Минск Новости» под ним там две газеты. «Вечерний Минск», в частности, есть радио, интернет-редакция, там много всего. В общем, он был известный журналист, стал известный журналист через тире «большой начальник» и так далее. Мы тут же подсуетились на радио «Говорит Москва» и на радиожурнале «Друзья Сибры». Заключили с ним товарищеский дружеский договор и деловой. Мы друг друга поддерживали. Мы и без договора друг друга поддерживали. И хорошо, вот он там смеется. Далеко-далеко в Минске. Андрей, ну давайте к серьезным темам. Хотя это тоже были серьезные на самом деле темы. Темы нашей дружбы, сотрудничества, они тоже серьезные. Просто Александр Григорьевич, я ведь помню, на его встрече с журналистами исторической, он ведь как описывал Зеленского того же? Он Зеленского описывал в категориях «позвонил я Володе». Володь, ну давай, что-то как-то... Совершенно другая была тональность. И сейчас он говорит, украинский народ ни в чем не виноват, и никакие они не нацисты, украинцы, простые, добрые, хорошие. А вот хунта у них там, вот, значит, во главе у них там, вот действительно стоят. Что произошло за это время? Что случилось? Ну, примерно мы представляем, конечно, что произошло, да? Ну, Александр Григорьевич тоже, ведь, видимо, проделал такой определенный путь от уверенности в том, или хотя бы надежды на то, что... Можно договориться с Киевом, можно с киевским режимом, что там Володя, а сейчас выясняется не Володя там, а кто-то другой совсем.
Но здесь, Владимир Константинович, нужно понимать природу вот, политической личности самого президента Беларуси. Да. Почему на первом этапе взаимоотношений Лукашенко и Зеленского была такая комплементарность? Дело в том, что Александр Лукашенко сам пришел в политику большую на пост президента Беларуси, был избран абсолютно молодым человеком. Mm-hmm. Да, депутатом, да, с опытом управления и службы в погранвойсках, но, тем не менее, абсолютно молодым и, как он сам любит говорить, зеленым, угу. неопытным человеком. Угу. И поэтому, естественно, Александр Лукашенко отзеркалил эту ситуацию на первом этапе, поскольку еще ни по каким поступкам нельзя было судить по природе Владимира.
Тут тоже было много надежд в России, в Москве.
Он просто отзеркалил свой политический опыт. Но он не учел, что Владимир Зеленский показал себя не столько как самостоятельным политиком, который думает о национальных интересах Украины и об интересах украинцев, А что это может быть простым политическим, пиаровским проектом того самого олигархата, той самой прослойки, которая заигрывает с нацизмом на Украине, и который в итоге выродится в человека абсолютно деградировавшего политика, который будет потакать всем тем проявлениям неонацизма и фашизма на Украине, которые мы сейчас наблюдаем и наблюдали до этого 2 года. Ведь это даже в мелочах прорывалось, когда Александр Лукашенко, человек очень популярный в Украине, на самом деле популярный как руководитель, предлагал помощь, содействие Зеленскому, выручал его во многих вопросах. Помните авария на Чернобыльской станции, когда Беларусь экстренно начала поставлять электроэнергию, чтобы не спровоцировать серьезную экологическую катастрофу? Поддержка уборкой зерновых, что Беларусь делала традиционно. Поддержка начинаний, даже в переговорах с Владимиром Путиным Александр Лукашенко как-то говорил, и после этого это было публичное заявление, о том, что нам надо дать шанс Владимиру Зеленскому, потому что если не он, то власть в Украине займут абсолютные нацисты, абсолютные, значит, невменяемые люди, и мы еще пожалеем, что не попытались хотя бы дать Владимиру Зеленскому этот шанс. Ну и Владимир Путин, и Александр Лукашенко, и наши 2 государства, и народы наши на самом деле такой шанс Зеленскому дали.
Это правда.
Проблема лишь в том, что он эти шансы не оправдал, а напротив, сделал все возможное, чтобы втянуть украинский народ сначала в кровопролитный гражданский конфликт, а теперь еще и вот впоследствии специальной военной операции. Поэтому, да, но президент Беларуси, и он это подчеркнул несколько раз, своего отношения к простым украинцам не изменил. И он также уважительно относится к украинцам, как и до спецоперации. Он не перекладывает, не делает это, как сейчас модно в Евросоюзе или в Штатах, коллективную вину на всех украинцев
за
развязанную бойню на Донбассе. Нет, он отделяет этот абсолютно нацистский, марионеточный, в чем-то очень трагичный клоунский режим от народа Украины. Поэтому президент Беларуси поздравил народ Украины с Днем Независимости, а в нынешних условиях нужно понимать, что главная независимость, которой должен добиваться, на наш взгляд, украинский народ, это независимость от внешних кукловодов и кураторов, которые загоняют его просто в тотальную бедность, нищету и деградацию. Ведь 75% украинского бюджета сейчас формируется за счет кредитов, подачек, ленд-лизов и прочих «воспоможений», в кавычках, западных так называемых партнеров. Была информация, что уже треть земли украинской сельскохозяйственной скуплена этими самыми партнерами в счет погашения всех этих безумных поставок оружия. Поэтому да, но и вы заметите, как отреагировала украинский режим, вот эта псевдоэлита на это поздравление. Там просто бешенство. Там пена на губах, там начали заявлять о том, что необходимо ликвидировать белорусского президента. Там полная деградация, причем от людей, которые непосредственно связаны и входят и в Верховную Раду, и в Министерство обороны, и различные советники, и посланники, этого украинского режима.
Да.
Ну, это говорит о том, что президент Беларуси в своих оценках, и, кстати, президент России в своих оценках природы этого режима были абсолютно правы.
Вы знаете, вот у нас с вами на нашем сайте «Друзья Сибры», там есть такая рубрика, мы ее когда-то придумали, мы не знали, что мы такую пророческую рубрику придумаем, мы написали «Украина – это зеркало, которое всегда с нами».
Да.
Кто-то сформулировал это очень удачно и изящно сформулировал, и мы смотримся туда и думаем, вот такими нам не надо быть, вот, так, вот этого нельзя допустить. Андрей, смотрите, значит, мы тут недавно тоже на одной из программ российского телевидения дискутировали, и с моим участием в том числе, о нацизме, о его природе, о том, что это такое есть. И возникла такая вот мысль. Да, с одной стороны, Александр Григорьевич говорит, ну, народ не виноват. Ну, народ, даже западные украинцы, которых он знает, и они, ну, в общем, не нацисты, или есть нацисты, или есть не нацисты и так далее. Но вот у меня создается такое иногда ощущение, что то ли запугали уж так их всех сильно, то ли они постепенно под влиянием пропаганды вот это. Ведь фашизм не только в том, как себя ведет руководство.
Безусловно.
Фашизм это не Гитлер.
Фашизм это в убийстве Дарьи Дугиной, нашей замечательной коллеги. Чудовищный террористический акт. Фашизм в цитировании Адольфа Эйхмана на украинском телевидении в прямом эфире. фашизм в призывах посла Украине в Казахстане убивать всех русских, фашизм в дискриминации языка, сегрегации русскоязычной части украинских граждан. Вот ведь в чем самое страшное проявление нацизма, когда украинское государство собственных граждан, даже на Донбассе многие люди не отказались от украинских паспортов, являются украинцами де юра. Но их сегрегируют, их убивали 8 лет и продолжают сейчас обстреливать, убивать. Да. В этом ведь современный нацизм. Поэтому, да, и мы, кстати, с вами об этом рассуждали, мы не снимаем вину как бы из собственных плеч и голов. Да, да. Ведь, на мой взгляд, и мы об этом тоже не раз говорили, ну не предложили мы, я имею в виду мы, журналисты, политики, политологи,
в том числе союзного государства,
нормального, здорового, альтернативного проекта для украинского народа. Не государства, а народа. Мы постоянно пытались заигрывать с этими элитами. Ну что уж тут греха таить. Мы постоянно пытались тянуть их какие-то союзные проекты. А народу мы что предложили? Угу. Вот победит специальная военная операция, которую проводит Российская Федерация. А украинский народ куда? Есть украинцы, их абсолютное большинство, которые ощущают себя украинцами, которые говорят на прекрасном украинском языке, на мове, да, которые видят свое будущее так или иначе. Вот мы для них что предлагаем? Или мы просто говорим, что мы всех вас сделаем там новыми советскими, или новыми русскими, или новыми российскими. Но ведь это так не работает. Огромный 40-миллионный народ требует для себя, и это трагедия украинского народа, что сама украинская власть никакого позитивного будущего, кроме как, значит,
антироссия, антибелоруссия,
да, 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 в НАТО, да, да, влезть, и Евросоюз, и на положении хуже, чем румыны, обслуживать, мыть туалеты и работать на грядках, и быть, значит, территорией, на которой сельскохозяйственные земли продаются свободно вот этим новым латифундистам и осадникам, в том числе польским. Ведь мы для них никакой альтернативы здоровой не предоставили. В этом, на мой взгляд, упущение. Но у нас еще, я уверен, есть время. Сейчас решается вопрос военной, специальной военной операции. Сейчас действительно идет демилитаризация и денацификация такими методами, но нам уже позавчера надо было думать о том, какими еще методами возвращать Украину в семью наших братских славянских народов.
Это правда.
Именно об этом говорит президент Беларуси.
Это правда, это правда. Андрей, спасибо вам большое за этот комментарий. Созвучные вы мысли говорите. У нас всегда и в России, и в союзном государстве есть такое вот умение ждать, пока проблема не обострится вот до, прямо вот до самой острой своей фазы, да? И потом мы находим те или иные решения. Иногда эти решения болезненные. Но если взять Украину, ну разве это не болезненное решение для Украины?
Очень
конечно, болезненное. Для Белоруссии, для России, для нас, для всех. Кто, мы же всегда понимаем, что мы следим за теми, вот вы сказали, будет успех военной операции. Но этот успех военной операции, лучше бы не было никакой этой военной операции, понимаете? Конечно же. Но теперь нам действительно нужно думать над тем, как это дело сшивать, как это дело возвращать на нашу союзную почву. Ну, знаете, может быть, трудности, говорят, тоже очень сплачивают. У нас с Белоруссией тоже ведь, смотрите, были разные, как нам казалось, трудности, да? То молочные войны какие-то. Как нам казалось, это вообще сложное, серьезнейшее испытание проходило. Ой-ой-ой, как тут молоко, конфеты не проезжали через границу. Страшное дело.
А сейчас 40% союзных интеграционных программ уже выполнены, вот, а 60% выполняется в ускоренном формате. И там программы от космоса до импортозамещения, там, сельского хозяйства того же, то есть весь комплекс, там, судостроение, логистика, чего там только нету. И мы это решаем. Но вот вопрос, который я бы отправил на наш следующий радиожурнал и радиоэфир,
давайте,
над которым предложил бы подумать.
А
как мы обустраиваем, как мы общаемся с теми бежавшими с территории, с подконтрольной территории Украины, людьми от специальной военной операции, от боевых действий, от дискриминации. Ведь более 2 миллионов на территории Российской Федерации этих беженцев и более 180 тысяч в Беларуси их находится. Может быть, у них спросить, какой проект
будущей
Украины они видят?
Давайте это обсудим и давайте сделаем следующее. Подготовимся как настоящие журналисты к этому эфиру, к следующему. И действительно, вот вы ключевую фразу сказали, давайте у них спросим. Давайте спросим, может быть, пригласим толкового украинского эксперта, а может, с простыми людьми поговорим. Мы это дело давайте в рамках совместного проекта агентства «Минск Новости» и «Говорит Москва» продемонстрируем, как мы умеем сами себе ставить задачи на будущее, видя перспективы, видя трудности будущего, видя сложности будущего, и пытаемся их решить уже заранее, ломая ту традицию, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Согласен.
Андрей, спасибо вам большое за эфир. Всего вам наилучшего. Лучшего.
Всего доброго.
Белорусские новины. Зенитчики Вооруженных сил Республики Беларусь успешно провели стрельбы на российском полигоне. Расчеты белорусской ПВО успешно провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПС и ЗРК ТОР-М2 в ходе второго этапа оперативно-тактических учений с боевой стрельбой на российском полигоне Ашулук. Об этом сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны. Учения проходили в условиях сложной мишенной и климатической обстановки. Особенностью второго этапа стала ночная стрельба. С поставленной задачей военнослужащие справились, отметили в оборонном ведомстве. Также там добавили, что мероприятие боевой подготовки воинских частей ВВС и войск ПВО прошло на высоком уровне и с высокой интенсивностью боевой работы. В пресс-службе проинформировали, что в настоящее время часть белорусских военнослужащих, принимающих участие в учениях, отбыла в пункты постоянной дислокации воздушным транспортом. Остальным предстоит совершить марш в пункты постоянной дислокации железнодорожными воинскими эшелонами.
Вот эта новость, которая прозвучала сейчас в эфире, мы попросили прокомментировать Анатолия Андреевича Матвейчука. Он главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс». Вообще он большой военный специалист и эксперт, поэтому мы сейчас вот эту, с этой новости-то начнем, а потом попросим Анатолия Андреевича, чтобы он нам в целом обрисовал точку зрения свою, а не только на сотрудничество белорусских и российских военных, но и на ход спецоперации на Украине. Без этого сейчас ни одна программа, без этого никакой радиожурнал жить не может, все об этом только и думают, и говорят. Пожалуйста.
Ну, сейчас готовится учение, вообще-то, «Восток-2022», и белорусские военные направились уже для участия в этой такой военной в этих военных маневрах. Ну и смотрите, собственно говоря, это еще раз подтверждает о том, что Россия, Беларусь — это союзное государство, существовано единой идеей, единой идеей жить в этом мире, единой идеей трудиться, зарабатывать какие-то дивиденды на будущее. Ну, давайте мы сейчас остановимся, в общем-то, посмотрим, в какой же военно-политической обстановке проходят эти учения.
Да, давайте.
Проходят они, в общем-то, достаточно сложные политики. Дело в том, что Россия и ее союзники, хотя она не участвует в этой операции, ну, прессуют по полной это экономическими санкциями, пытаются на дипломатическом уровне изолировать Беларусь и Россию от мирового пространство. Может ли это произойти? Да нет, конечно, не может произойти. Даже по этому учению, которое я уже сказал, «Восток-2022», туда приезжают огромные делегации со всего мира, приезжают китайская делегация, индийская делегация. Вы знаете, что это самые перенаселенные государства, и ни в какое сравнение, хотя и по процентному отношению, не может пойти о том, что они изолировали Россию. А Россию хотят наказать за то, что она проводит специальную операцию на Украине. И мы с вами свидетели о том, что эта операция имеет тенденцию затягивает ее Запад по своим каким-то интересам. Вчера мы стали с вами свидетелями о том, что Запад заявил о том, что он якобы перешел в контрнаступление на Херсонском направлении. Замминистра обороны Гуменюк, такая есть воинственная дама у них, заявил о том, что наконец-то наступление, о котором мы так долго говорили, состоялось. Не только плачевный. Сегодня Коношенков подвел. 1200 военнослужащих Украины убито. Где-то приблизительно 46 танков, 46 различных бронеавтомобилей выведены из строя. То есть, если перевести на военный язык, ну, смотрите, практически 3 батальонных тактических группы перестали существовать.
Угу.
Для чего это
вот,
надо было?
Вот, сняли с языка, да?
Две задачи преследовал господин Зеленский. Первый — в преддверии МАГАТЭ, который едет на Запорожскую электростанцию, показать, что у нас на фронте неспокойно, у нас очень тяжело, вы можете попасть под какие-то там обстрелы, перестрелы. То есть давайте вы как-то аккуратней. Надо ехать со стороны Украины, чтобы мы вам оказали помощь. Вот Россия же, она не может обеспечивать это самое. И вторая задача — это посыл своим западным кураторам, что мы еще живы, смотрите, мы можем наступать, мы ему дайте денег, дайте оружие, мы будем дальше выполнять ваши поставленные задачи. Угу. В то же время независимые СМИ пишут о том, что в Киеве идет страшные политические дебаты между Зеленским и Залужным. Залужный в категорической форме отказывался проводить это наступление. Зеленский пригрозил ему или наступление, или отставка. Но это говорит что о том, что кроме экономического кризиса, там еще зреет и политический кризис. Что происходит вокруг Каховской ГЭС? Каховская ГЭС, она выполняет тоже, в общем-то, достаточно огромные задачи. В первую очередь, это, конечно, поставка воды в Крым. Второе, это поставка воды в вот эту Запорожскую атомную электростанцию для охлаждения реактора, для выполнения там различных технологических задач. Вот они их пытаются разрушить, что она перестала выполнять свои функции. Ну и функции, конечно, энергетического хаба такого, потому что она должна остановиться. И последнее, это Запорожская атомная электростанция. Впервые в истории войн люди, имеющие тяжелое вооружение, ведут боевые действия на территории критического объекта. Чернобыль и это самое, японская
станция,
они же были, в общем-то, ввиду каких-то катаклизмов там, природных, я не знаю. А тут люди пытаются сами разрушить электростанцию. Спрашивается вопрос, для чего? Вот для чего это можно делать в Эстонии? Глупые? Нет, они не глупые. Думаю, что американские кураторы сообразили очень быстро. Они быстро соображают. Смотрите, объявить возможность экологической катастрофы. Едет международная организация, которая ангажирована и политизирована с точки зрения преклонения перед Западом. Тут гипотетически принимается решение, что да, в общем-то, возможно, катастрофа, необходимо установление зоны безопасности.
Да,
сейчас
да,
говорят о 30-мильной зоне безопасности. Ну, 30 миль – это где-то до 50-60 километров. Нет, это не зона безопасности. Зона безопасности должна исключать воздействие, ну, среднестатистического оружия в поражении. А это ракеты. Это с той стороны «Искандеры», а с этой стороны – это ракета «Атакамс», которая вот применяет вот это «Хаймерсы». Значит, эта зона должна быть не менее 300 километров. Значит, если они принимают решение на уровне международной комиссии, а он это подтверждает, какие-то создаются международные контролирующие органы, начинается давление на Россию прекратить боевые действия в этой зоне. Берем циркуль, проводим.
Мы должны
прекратить всю военную операцию на юге Украины и отдать это Украине, так как это... Вы понимаете, насколько дипломатические, политические... Уже рассчитаны эти все варианты.
Вы знаете, очень полный анализ вы провели. Большое вам спасибо. Я хочу сказать, что, наверное, все-таки не циркуль мы с вами возьмем в руки. Давайте пока не выпускать из рук. Ну, не мы журналисты, конечно, не Анна Ньюс и не Говорит Москва. Да, но давайте пока циркуль, значит, не наше оружие пока. Хотя думать об этом мы будем. Спасибо вам огромное за комментарий. И я беру с вас слово, надеюсь, вы не откажете радиожурналу «Друзья Сибры» периодически давать такие комментарии на военные и военно-санкционные темы.
С удовольствием.
Уважаемые радиослушатели радиожурнала «Друзья Сибры», давайте мы сделаем небольшой перерыв, прослушаем глобальные новости, мировые, новости страны, новости Москвы, и вернемся на поляну друзей Сибров России и Белоруссии.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Сибры».
Ну вот мы и вернулись, и в том же, собственно, ритме, и с той же, собственно, последовательностью мы продолжаем радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Веду его я, Владимир Мамонтов. И у нас построено дело так. Те, кто этот журнал слушают, они знают. Сначала идет какая-нибудь новость, мы ее просто выбрали произвольно, она нам понравилась, или мы ее считаем чрезвычайно важным. А потом хороший комментатор, добрый наш друг какой-нибудь, сябр, ее комментирует. Так будет и сейчас.
Белорусские новины.
МИД России считает выводы итогового доклада Международной организации гражданской авиации антибелорусскими. Речь идет об инциденте с самолетом Ryanair. Объективного и открытого расследования не получилось. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. В целом, доклад и решение носят откровенно антибелорусский характер. Создается впечатление, что единственной целью расследования было не установление фактов, а поиск способов обвинить Республику Беларусь, сказал Нечаев.
Ну вот в этой новости там есть буквально такое словечко, аббревиатура МИД, а когда всплывает аббревиатура МИД, мне приходит на ум Елена Александровна Овчаренко, сопредседатель, кстати, сооснователь нашего движения «Друзья Сибры», Елена Александровна, известный журналист, журналист-международник. Эту новость я попросил ее прокомментировать, и она, я надеюсь, сейчас это сделает, мы с ней на связи, сейчас она слышит мою вдохновенную речь, но... Поговорить мы с ней еще хотим и о объективности, которую вряд ли мы теперь дождемся от своих западных коллег, от партнеров, от кого-то, но зато мы должны ее взращивать, эту и объективность, и безопасность, и дружбу, и любовь между собой, между Россией и Белоруссией, как мы привыкли сами, друзьями, сибрами. Ну, для начала все-таки давай, раз уж я столько потратил времени на слова МИД, и наш МИД признал, Елена Александровна, давайте вот с этого мы и начнем.
Но вряд ли мы, мне кажется, будем долго обсуждать объективность вынесенного решения, Владимир Константинович, потому что, начиная даже не с 24 февраля, а значительно раньше, субъективность этих решений была совершенно очевидна. И во всем виновата Россия, во всем виновата Беларусь. Кошено стрижено, но мы понимаем вообще, что правды здесь добиться невозможно. Ну и давай поговорим о другом решении, возможно, которое состоялось вот практически перед выходными. Это когда страны Европы рассматривали вопрос о выдаче виз гражданам России, виз обычных, туристических, нерабочих. И только три страны европейских нашли в себе силы поставить под сомнение необходимость ограничения, которые были введены, которые будут введены, извините, против российских граждан вот именно в процессе выдачи виз. Это Португалия, Греция и Кипр. И, в общем, мотивация была такая. А мотивировка, вернее, что... А при чем здесь простые граждане? Почему они должны перестать ездить? Ну, ничего, их заломали. И, в общем, вынесли решение о том, что будет минимальное количество виз выдаваться. Все, точка.
Ну, а что нам в этой ситуации, вот нам с Белоруссией-то делать? Мы иногда продолжаем как-то по инерции ссылаться на международные организации, на какие-то суды, там еще на что-то. Я недавно услышал удивительную историю о том, что такой упорный, есть такой упорный правозащитник и юрист в Риге, он подал в суд на тех, кто сносит памятники в Риге советским воинам. И представьте себе, какая-то там одна из организаций, она даже признала, что это неправильно по каким-то там формальным, правда, основаниям, вовсе не потому, почему нам ценно и важно и все-таки эти памятники советским солдатам, советским воинам, подвигу и так далее. Но все меньше и меньше действительно остается у нас надежды на то, что где-то к нам отнесутся объективно.
Ну, мне кажется, все равно все формальные пути должны быть использованы. Министерство иностранных дел России соблюдает вот эту вот процедуру, этот порядок. Но, в общем, ты прав, конечно, надежда, я не знаю, у меня надежд никаких, может быть, я большой пессимист. Ну, а с другой стороны, как бы у нас такое большое союзное государство, у нас здесь столько всего, столько занятий, столько перспектив, Владимир Константинович, что, может, нам и не надо так уж рвать на себе волосы, что внешний периметр у нас, претерпел изменения и закрытия какие-то. Много дел на самом деле, и когда ты поворачиваешься спиной к противнику, ты поворачиваешься лицом к другу.
Что характерно, я думаю, что это не значит, что у Министерства иностранных дел теперь меньше работы будет. Просто, может быть, нам вот эти надежды, вот эти организации, которые, может быть, нас послушают и от которых мы ждем какие-то... Может быть, они в природе и водятся, может быть, они водятся где-то в Индии, может быть, в Китае, может быть, в тех странах, где еще сохранилось здравомыслие, какое-то в отношении тех конфликтов, в которые мы все вместе хором погрузились. Посмотрим, поглядим. У вас, Елена Александровна, есть такой опыт удивительный. Вы были собственным корреспондентом прекрасной газеты «Комсомольская правда» в Соединенных Штатах Америки. Совершенно другие были времена. Там сохранялись какие-то человеческие правила, которые вот сейчас, по-моему, совершенно отброшены. Вам хоть что-то напоминает сегодняшнюю ситуацию? Вы могли себе представить, что вот в таких условиях мы будем друг с другом общаться и так будем писать друг о друге, и к такому придем?
Хороший вопрос, тем более, что мое пребывание в Америке совпало с тем, как Америка открылась для россиян. Угу. И тогда просто туда ехали сотни людей по самым разным каналам, по приглашению разных организаций, по приглашению частных лиц. То есть это было такое открытие Америки. Ехали на перекладных, денег хватало только на билет. Значит, подарков родным покупали не раз на $10. Вот у человека есть $10, значит, а там у него 5 человек дома. И вот это все открывали для себя, на это смотрели. Есть на что посмотреть, большая страна и очень интересные люди. И все это открывалось, и, конечно, на самом деле, мы все-таки работаем журналистами-международниками, у нас, в общем, определенная подготовка историческая, дипломатическая. И, в общем, как-то, например, я верю в то, что история развивается по спирали, поэтому, хотя открытие это было открытием, но вот это вот спирали, вот эти вот геополитические интересы и желание вечно что-то у нас отхватить, ущипнуть, значит, в чем-то поразить, в правах Россию. При всей моей симпатии и любви к Соединенным Штатам, а это, понимаете, это еще и профессиональная вещь, но было понятно, что дружба дружба, а табачок врозь.
А табачок врозь, да. Уж как сейчас врозь, да.
Но представить себе, что до такого минуса упадут отношения, ну, я бы не могла. Мне казалось, что все-таки мы перешли вот этот вот рубеж минусовой и страшной температуры. Правда, с англичанами мы его так и не перешли, как выяснилось, и отношения, значит, уже очень давно у нас остаются натянутыми и еле-еле, в общем, поддерживаемыми. Но с Соединенными Штатами так не было. Отвечая на твой вопрос, скажу, нет, я не могла себе представить.
Не могла себе представить такого, да? Елена Александровна, спасибо вам за беседу.
Спасибо вам большое, было очень приятно.
Спасибо, всего доброго.
Белорусские новины. Россияне стали чаще ездить в Беларусь на шопинг. Поездки в Белоруссию на шопинг стали популярны среди россиян после ухода ряда зарубежных брендов из России, сообщили в Ассоциации туроператоров. На фоне ухода многих иностранных брендов с российского потребительского рынка и других последствий антироссийских санкций, наши соотечественники по-новому оценили преимущество поездок в Белоруссию. Появился новый тренд – мода на шопинг в Белоруссии, особенно если на руках банковская карта платежной системы «Мир», говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.
Беларусь, я смотрю, и дальше продолжает развивать эту тему, что белорусские товары у нас пользуются большим спросом, и когда креветки у нас по разным причинам кончаются, они откуда-то берутся в Белоруссии. Теперь Белоруссия плавно превращается в центр прет-а-порте, в Милан, и наши поехали, я думаю, и за белорусскими товарами, и за небелорусскими товарами, значит, которые там есть. Вот такой вот неожиданный немножечко ход. Давайте Минскую неделю моды, чего, значит, да что неделю, месяц Минской моды, давайте проводить, и почему нет, мне кажется, хорошая идея. Или я чего-то не так тут понимаю, для того, чтобы разобраться в этом деле, мы пригласили Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна, вы как журналист опытный и как женщина, проясните нам, пожалуйста, быть ли Минску Миланом или какой-то еще столицей моды? Что вообще происходит и какова структура вот этого нового белорусского шопинга россиян?
Ну, скажу честно, что мне очень радостно видеть, что Беларусь становится такой торговой меккой. Ага. Причем мы всегда так нос по ветру держим. Как только вот мы почувствовали, что возможен какой-то там дефицит на благодатном российском рынке, мы тут же все быстренько перестроили. Вот у нас, скажем, в центре города, в центре столицы, так, находится подземный торговый град столицы. И сейчас он, скажем честно, почти вот ну, на половину, даже больше, он ориентирован на наших гостей и друзей из России. Угу. Потому что сейчас там практически не осталось зарубежных брендов, а все места вот арендованные, это наши, скажем так, по-советски флагманы нашей легкой промышленности, и не только легкой. Там и наша мебель представлена сейчас, и продукты химической промышленности. Ну, в общем, 3 этажа – это очень такой большой центр. И что интересно, он находится недалеко от вокзала. То есть наши родные братья-россияне приехали,
логистика хорошая, да.
И на целый день по магазинам. Шопинг – это слово действительно звучит гордо и очень притягательно, особенно для женщин. А вообще, давайте скажем честно, что вот прошли те времена, когда люди готовы были втридорога платить за лейбл, попросту за стикер, за какой-то логотип. Теперь поступают более разумно и хотят сочетание какой-то оптимальной цены и качества. И вот именно белорусские товары, та же галантерея, там чулочно-носочные изделия, знаменитый белорусский трикотаж, под это определение очень хорошо подходят. И для людей таких, которые знают счет деньгам, которые очень бережно относятся к своему семейному бюджету, конечно, это такая вот палочка-выручалочка. Приезжают, покупают у нас, особенно сейчас вот начинается школьный сезон, поэтому здесь и товары для школы пользуются популярностью. Но заодно и родителям, конечно, хорошо приодеться.
Ну и хорошо, да.
Это,
ну,
конечно, очень здорово. Но и что я хотела бы сказать еще, что Россия, матушка, она, в принципе, тоже давно сделала такие достаточно интересные шаги вот в плане в модном направлении. Как-то на одной из экскурсий совместных с российскими журналистами я обратила внимание на одну барышню, которая каждый день меняла наряды. И настолько они были интересные, эффектные, что я подошла и спросила, как часто вы в Милан ездите? Она округлила глаза и задала встречный вопрос. А почему, собственно, вы интересуетесь? Причем здесь Милан?
Какой Милан, да?
Смотрите, как вы выглядите. Да, какой Милан. И она мне назвала фамилию известного модельера, дизайнера московского. Я себе записала свой блокнотик в телефоне.
И забыли про Милан.
Сказала, что у вас работает уже несколько, она открыла магазинов. Ну, я вам честно скажу. Этот вот Милан отдыхает.
Милан просто отдыхает. Ну вот, да. Вот видите,
и,
вот
и видите вообще как. Надо же честно признаться, да, когда-то, да, итальянцы и сейчас хороши. Но все дело в том, что та же высокая мода отшивается где? Где отшивается изделие? В основном, ну вот не побоимся назвать бренд, скажем, Prada, да? Я бы посмотрела плащики, отшитые в Румынии, отшиты в Китае, но не в самой Италии.
Вот именно.
Поэтому сейчас, да, рулит международная кооперация, и вещи с биркой там сделаны в Беларуси, это сейчас самое то.
Это самое то, правильно.
Это не реклама, это проза, я бы даже сказала, поэзия жизни, что не нужно никуда нам ехать, не нужен нам берег ни итальянский, ни турецкий.
Да.
Вот, пожалуйста. Садитесь в ласточку, и через сколько там, 7-9 часов вы уже на месте.
Отлично.
И автобусные туры есть.
Отличная
идея.
Сейчас
открыто автомобильное сообщение, поэтому можно приехать не на один, на 2-3-4 дня и отдохнуть и затовариться.
Хорошо.
Не жизнь, а просто песня.
Хорошо. Елена Николаевна, вы сказали про бренды, я вспомнил сразу. Есть такой бренд, приходишь на белорусский рынок, и там немножко проходишь так вперед, и там бренд такой стоят, тетушки или дядечки, и у них такие грибочки на ниточках, они такие сушеные грибочки. Вот этот белорусский бренд, сушеный грибочек на ниточке у дядечки на рыночке купить, тоже, мне кажется, проходить мимо наш турист не должен. Это я так ловко, как мне кажется, перехожу к нашей с вами традиционной рубрике. Не знаю, про грибы ли там будет или про что другое. Куткая лыжка, белорусско-российская кухня, ведущей которой вы издавна уже являетесь.
Худкая лыжка.
Ну вот, теперь вы в новом статусе, вы были современный историк современной моды, а теперь вы у нас на нашей российско-белорусской кухне. Елена Николаевна, ну что вы там приготовили? Какой рецепт?
Ну что, худская лыжка сейчас тоже с таким, знаете, расчетом, с экономическим уклоном. Я вот вчера зашла в магазин и думаю, а что ж такого вот завтра нам приготовить на нашей российско-белорусской кухне?
Да, и не разориться, и не разориться, да.
Взор мой упал на баклажаны. Как раз таки вот баклажаны — это то, что сейчас вот уже все у нас созрело, подоспели они, и у меня в холодильнике тоже лежат, и сегодня вечером буду готовить вот это самое блюдо, которым сейчас мы поведаем нашим слушателям.
А давайте, рассказывайте.
Итак, надеваем фартук и приступаем. Итак, нам понадобится на две порции баклажаны, грамм 300, это два небольших. Если вы хотите на 4 порции, тут же пишите, умножаем на 2. Значит, баклажаны 300 грамм, 2 больших, небольших баклажана. Помидорчики, где-то 3 штучки помидорчиков, 180 грамм. Один зубчик чеснока. Масло можно подсолнечное, можно оливковое. Я люблю оливковое. Одна столовая ложка, ну, можно полторы столовых ложки. Орегано сушеный нам понадобится, где-то 2 щепотки. Тимьян сушеный, 2 щепотки. Свежая петрушка, ну, буквально несколько веточек. А соль мы добавляем по вкусу. Итак, теперь пошаговый.
У нас давайте
рецепт тоже записываем.
Давайте, давайте,
значит,
конечно.
Прежде чем мы приступим к приготовлению, мы давайте включим духовку и поставим на разогрев 200 градусов. Пусть она там пыхнет, разогревается, а мы будем готовить баклажаны. Значит, баклажаны мы должны промыть, затем вытираем их насухо и обрезаем края. Обрезали, высушили и разрезаем баклажаны вот так вот вдоль на пластинке где-то толщиной около 1 сантиметра.
А, вот так.
Подрезать.
Вот
получились интересно. У нас такие вот, да, овальные, продолговатые ушки, да. Это наши баклажанчики. Берем острый ножик и на каждой пластинке делаем бобовидные насечки. Ну, получается, как тетрадь такая в клетку крупную, да? То есть делаем насечки, ромб, и присыпаем ломтики солью. Ну, знаете, для чего это? Чтобы удалить горечь, да? Присыпали солью и поставили в сторону. Дальше пробываем помидоры, удаляем плодоножки и нарезаем их дольками. Красиво, аккуратно, дольками. Но желательно, чтобы, может быть, они не очень белые были, значит, чтобы не развалились. Ну, какие уже есть под рукой, неважно.
Ну, да, ну, да.
Петрушку промываем, мелко нарезаем. Вот при желании, конечно, можно сохранить немножко пару веточек для того, чтобы красиво потом подать на стол. Чеснок измельчаем любым удобным способом. У кого есть эта чеснодавилка, это хорошо. А если нет, то можно его просто мелко порубить. Дальше мы выкладываем помидоры в миску, добавляем туда петрушку и чеснок. И посыпаем соль, тимьян, орегано, добавляем растительное масло. Дальше мы перемешиваем эти вот помидоры с зеленью, с пряностями. И берем свои эти пластины баклажаном и аккуратненько выкладываем форму для запекания в один слой, конечно, чтобы хорошо это все было, чтобы все пропекалось хорошо. Выложили форму. Ну, получилось у нас, если мы брали несколько штук баклажанчиков, то я не знаю, ну, штучек таких 8 пластиночек у нас будет, приблизительно, я вам говорю.
Ну да, ну да.
Положили мы их форму, и поверх баклажанов мы начинаем раскладывать ломтики помидоров и поливать смесью масла и сока, который выделился из помидоров. Все положили, полили и отправляем форму в разогретую духовку, запекаем баклажаны, и буквально через 15 минут вкуснейшее блюдо у нас готово.
Какая прелесть.
Мы их аккуратно перекладываем на красивую тарелку и при желании мы посыпаем измельченной зеленью. Почему это блюдо?
Они мягкие так получаются или такие суховатенькие?
Они не будут суховатенькие, потому что вы же их поливали вот это.
Они мягкие
масло
будут,
и
да?
Сока,
они будут мягкие.
Которые нет, они. Они не будут суховатые. Помидоры не дают им сухо.
Да, да,
помидор
да,
тоже выделяет воду, жидкость. Да. И чем хорошо это блюдо? Его можно брать на работу. И можно его употреблять как в горячем, так и в остывшем виде.
Ага. Хорошо. Ну что,
нам остается нашу
обязательно
фразу волшебную произнести.
Да, остается
смачно
произнести.
Есть и приятного аппетита.
Приятного аппетита, смачно есть. Опять у нас все идет традиционно. С кухни мы переходим в музыкальную гостиную. Там вас ждет хорошая белорусская песня, знаю, от Вячеслава Шарапова, нашего постоянного ведущего рубрики «Беломания». Ну, а я, Владимир Мамонтов, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», попрощаюсь с вами. И пока буду идти, у меня тоже так поутихающий будет звучать хорошая песня. Кстати, «Сябров».
Меломания.
Вся история нашей Земли – сплошные испытания. Но парадоксальность в том, что ускорение в развитии мы получали именно в годы испытаний. Так было и при Иване Грозном, и при Петре Первом. Так было после революции и гражданской войны. А стремительное восстановление после Великой Отечественной стало поистине уникальным явлением в мировой истории. А что же нам всегда помогало? Человеческое сплочение и идея. Идея Бога, идея построения невиданного, небывалого общества. Так вот, сегодня эти идеи порознь не сработают. Сегодня человек информированный не может опираться лишь на язык библейских притч, либо на сухую научную статистику. Ему нужен симбиоз древних и современных знаний. Ему нужна уверенность в том, что жизнь в человеческом воплощении временна, но не конечна. Что это лишь школа взращивания бессмертной души, и душа эта в иное воплощение с собой возьмет не то, что нажил, а то, чем делился с другими, причем не только хорошим делился, но и дурным. Сегодня всем нам снова непросто. Мы не только переосмысливаем и заново форматируем себя и свое отечество, не только сбрасываем с себя плоды очередного коварства тех, кто долго выдавал себя за доброжелателей, мы опять воюем со злом. Воюем не на жизнь, а на смерть. Кто-то воюет оружием, кто-то словом и пером, но все мы на фронте, линия которого повсеместна. Она на терриконах Донбасса. Она порой и внутри наших семей. Это бывало в нашей истории. Это мы уже переживали. Музыка Николая Сацуры, стихи Виктора Ковальчука. «Переживем» поют сябры.
Давненько мы не виделись, мой брат. Я всей душою встречи этой рад. Ну, проходи, присядем за столом. Поговорим о нашем, о былом. Присядем, вспомним близких и родных, друзей ушедших и друзей живых. Досталось всем нам и не рассказать, но мы не будем горе горевать. Переживем, переживем печали, горести, разлуки. Переживем, переживем, и все как надо будет и у нас.
Переживем, переживем печали, горести, разлуки.